Коллеги, день добрый. У меня, точнее, даже вечер. С нами сейчас в очередной раз Паша Лузин. Паша, спасибо, что нашел время. Сегодня я хотел поговорить о тексте, который буквально на днях у нас был опубликован. Что, собственно, происходит с мобилизацией? Какова вероятность, что эта мобилизация может восстановить потери, добавить еще людей, привести к тому, что армия станет как-то лучше организована, и будет ли она эффективнее воевать, или это просто все какой-то безумный хаос, то, как это выглядит со стороны?
Привет, Антон. Привет всем. Да, спасибо за интерес к моим публикациям. Значит, по мобилизации что? Тут надо сразу понимать, да, что мы имеем дело с очень ограниченным объемом данных. И там очень высок риск в своих оценках, да, в наших оценках, в моих оценках, очень высок риск ошибки. То есть мы, когда что-то пишем, публикуем, оцениваем, всегда держим в голове, что данные могут быть скорректированы при поступлении новой информации. Поэтому здесь мы рассуждаем, ну, в таком очень, на очень шатком фундаменте. Так вот, что с мобилизацией? У нас есть две официальные цифры по итогу мобилизации. Это цифра от Владимира Путина о 222 тысячах мобилизованных. И есть цифра, которая через несколько дней, тому, там, через неделю, чуть меньше после его выступления, была озвучена в российском парламенте, что 260 уже тысяч мобилизованных. Ну, то есть за месяц...
Ну, и 300 заявлено как цель.
И 300 заявлено тоже риторически, потому что в самом документе о мобилизации нет ни количеств, ни сроков. Также, что у нас есть? У нас есть огромный массив фото-видеоматериалов о том, как мобилизованные живут. О том, что им очень многого не хватает. Начиная от элементарной крыши над головой, туалета и одежды, заканчивая там вооружением, питанием, прочее. Мы видим, как мобилизованные ругаются с губернаторами, как они чего-то просят, как они просят своих родственников, там, друзей помочь им каким-то образом и так далее. То есть мы видим огромный массив проблем. И мы видим также то, что какую-то неясную, но значительную массу из тех, кто уже попал под мобилизацию и даже был отправлен в учебки куда-то, их не могут никуда отправить. То есть некоторых отправляют домой. Не потому, что они там по здоровью не подходят или там были ошибочно, в кавычках, да, мобилизованы, а потому что они, их некуда отправить. Нету командиров, нету запроса. То есть армия проглотила какую-то массу людей, и сейчас ее переваривают. Переваривают она частями. Теперь, что касается массы людей. Вот так вот, у нас...
Подождите,
значит,
сразу на уточнение. Вот это переваривание. Просто были сообщения, насколько я понимаю, они достаточно надежные, что уже и погибшие есть среди мобилизованных. То есть переваривание – это вот это 5-15 дней или о чем?
Да, нет, переваривание – это использование этой массы мобилизованных на поле боя. То есть исключительно в этом контексте их надо воспринимать. Потому что, ну, даже Путин официально сказал, да, вот у нас 5-15, от 5 до 15 дней они, значит, проходят подготовку, потом отправляются на фронт, и вот у нас там 33 тысячи человек уже находятся на фронте, либо где-то вот в частях, которые выведены там с первой линии на доукомплектование, и после доукомплектования они будут возвращаться уже с этими мобилизованными. Да, мобилизованные гибнут, мобилизованные попадают в плен. И, соответственно, поедут туда на войну новые порции мобилизованных. И здесь как раз стоит какая проблема перед российской властью, да, что сколько бы они ни набрали, всю массу целиком, единовременно они не могут бросить на фронт. У них нет такой возможности. Потому что просто нет частей, куда можно было бы этих мобилизованных засунуть и одновременно развернуть, там, не знаю, несколько дивизий сразу и так далее. Потому что была реформа Сердюкова 2009-2012 годов, которая упразднила кадрированные части, так называемые. Это части как раз призванные реализовать механизм мобилизационной армии. Таких частей в российских вооруженных силах было свыше 80%. Их ликвидировали. Осталось там, то сколько, 17-20% вот частей, которые регулярные, которые действующие. Было на тот момент 330 тысяч офицерских должностей. Их сократили. Потому что задача была сократить офицерский корпус до 150 тысяч человек. И с этой задачей практически справились. Ну, сейчас, может быть, там не 150, может быть, 180 тысяч офицеров, ну, или офицерских должностей присутствует в российской армии. Была задача сделать профессиональный сержантский корпус. С этой задачей не справились. Не справились. А значит, что у нас нет частей, у нас нет командного состава. Кто с мобилизованными может работать? Только действующие части. Да, вот увидели бригаду на доукомплектование, ее доукомплектовали, отправили обратно. Если в бригаде сохранилось ядро, если она не утратила дееспособность именно организационную, то есть там остались какие-то офицеры, остались какие-то сержанты, какие-то прапорщики и так далее. Вот. В учебках, соответственно, тоже ну, нету места для размещения такой массы мобилизованных. Потому что, ну, Шойгу официально сказал, у нас мобилизованные готовятся только в 6 учебных центрах и на 80 полигонах. То есть на 80 полигонах это что? Это вышли в поле, поставили палатки, затопили буржуйки, выкопали себе туалеты. Ну, то есть, как бы на полигоне обычная система деревенского туалета. Да? Поставили там себе какую-то баню или ее подобие, ну, просто что-то, где можно там раз в неделю мыться. И все. А кто ими там командует? На полигонах нету, как сказать, регулярных там офицеров или сержантов.
Слушай, правильно ли я понимаю, что, получается, никто из мобилизованных не будет танкистом или какой-то другой техникой? Как можно за такой короткий срок? Или если они до этого когда-то были танкистами, они вдруг вспомнят и поедут? Ну, то есть, я не понимаю, насколько это просто все эти танки поехать? Сколько требуется времени для того, чтобы научить? Или заново восстановить навыки?
Ну, сесть в танк, поехать, может быть, и не так сложно. То есть они могут, если человек был танкистом, служил там, 7, 5, 10 лет назад, 15 лет назад, он сядет в танк, он его заведет, он вспомнит рычаги, он поедет. Но ехать на танке и использовать танк в боевых действиях – это разные вещи. Это то же самое, как, не знаю, выдать человеку права на автомобиль и сказать, а теперь ты участвуешь в ралли, там, Париж-Дакар, например. Да, то есть человек может сесть в машину, может ею управлять, может доехать из пункта А в пункт Б, но он не гонщик, он не становится гонщиком от этого. Так же с танкистами, так же там, с артиллеристами и прочее. То есть артиллерист какой-нибудь в пушку снаряд засунуть может и вспомнить, что там крутить, куда нажимать, что давить, чтобы пушка выстрелила. Но как использовать пушку как часть артиллерии, ну, они не вспомнят. Поэтому вот такими порциями мобилизованных отправляют именно в действующие части, затыкают дыры, там, ну, образовавшиеся в результате потерь, в результате усталости, в результате оттока людей из армии, да, люди увольнялись и так далее. То есть и здесь мы выходим, соответственно, на две главные задачи, которые мобилизация пытается решить. Первая задача – это, собственно, затыкание дыр. А вторая задача – это как предотвратить отток из армии. Потому что, ну, ежегодная ротация там контрактников, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, да, она там, ну, по рядовому там и младшему командному составу, сержанты те же самые, она где-то, ну, 100-150 тысяч человек в год, а по офицерскому, ну, там, где-то 10-20 тысяч человек в год. Точнее сказать, сложнее, ну, может, 10-15 тысяч человек в год. Часть вот уволилась там, в 2022 году естественным образом, ну, контракт закончились, они бы не продляли, они бы уволились бы даже там без войны. Часть уволилась, потому что не хотела воевать или там побывала на фронте и решила, что ей хватит с этим, наелись. А часть должна будет уволиться была, там, до конца года. Так вот, те, кто уволились в этом году, мобилизация их хотя бы кого-то пытается вернуть обратно в армию, а остальным не дать уйти из армии. Ну, там не только армия, это касается и Росгвардии, касается и там ФСБ, где есть военная служба. То есть, соответственно, попытка как раз сохранить организационную целостность вооруженных сил, ну, просто потому что опытные люди пытаются уйти. И, соответственно, здесь у нас что получается? Получается, что вот те там солдаты, офицеры, которые действующие армии, которые должны были уволиться или собирались уволиться, они сейчас тоже считаются как мобилизованные. И поэтому вот эту массу там 220 там, тысяч или там 260 тысяч, там, смотря как считать, в нее главным образом и первым делом попадают те, кто уже в армии находится. А, то есть, и тех, кого там, можно вернуть очень быстро в армию, потому что они уволились недавно, там, несколько месяцев назад, там, ну, в этом году. Вот. А оставшуюся массу, которую я там оцениваю, там 100-120 тысяч человек, это составляют как раз вот мобилизованные, которые либо когда-то служили в армии, в основном срочную службу, либо которые никогда не служили в армии, но до них военкомат дотянулся каким-то образом, да, либо там военкомат дотягивается через крупных работодателей, да, которые часто аффилированы с государством, и там специфическая культура взаимоотношений между начальством и работником. Работники привыкли подчиняться, и когда их вызывают в отдел кадров, дают им повестку, они как бы широко раскрыв глаза, тем не менее, подписывают все и попадают в разряд мобилизованных.
Ну, один момент, который просто буквально хотел я уточнить, то есть в любом случае мобилизация не способна увеличить армию в данном обстоятельстве, в данных обстоятельствах, то есть больше группировки, чем она была до начала активной фазы в феврале, уже точно не будет, просто и по техническим возможностям,
да.
По обеспечению.
Я полагаю, что так. То есть из того, что я вижу, так, это в первую очередь предотвратить дальнейший отток и заткнуть какие-то наиболее критические дыры, при том, что, ну, война продолжается, да, потери продолжаются какие-то, и, соответственно, дыры периодически будут снова возникать, и их снова будут затыкать просто следующими порциями мобилизуемых. Может, это будет уже не в такой массовой, как бы форме, как там 100-120 тысяч, это почти, ну, это призыв. Это целый призыв внезапно образовался 21 сентября. Потому что у нас все последние годы там весенний призыв там 134, там 135 тысяч человек, осенний призыв там 127-130 тысяч человек. А тут на все виды рода войск. А тут надо до осеннего призыва, который должен был начаться 1 октября, начинается 1 ноября, до осеннего призыва надо было быстро вынь да положь, ну, вот эти там 100-120 тысяч, которые в основном все идут, опять же, не размазываются по видам и родам войск всей, да, всех вооруженных сил, а идут там целенаправленно там сухопутные войска, которые, ну, с такой массой людей давно не работали и не знаю, что с ними делать, да, вот эти учебки переполненные. У них же в этих учебках сейчас находится призыв еще весенний. Да, там кого-то не добрали, там мы писали для Ридла ведь, что треть не добрали, то есть 45 тысяч они не добрали по всем видам родам войск. Ну, соответственно, учебки, может, там недозагружены были, но они сейчас оказываются перегружены.
А куда тогда сейчас новый призыв? Кто вообще этих людей будет учить?
Вот. И отсюда мы выходим на цифру, что 5-15 дней подготовки. И дальше эти люди должны очень быстро учебки освободить и отправиться воевать. 120 тысяч новых призывников, которые с 1 ноября должны до 31 декабря, по крайней мере, так в документе написано, что 31 декабря, они должны вот будут прийти и в том числе в учебки сухопутных войск и так далее, и так далее. Другое дело, что 120 тысяч – это самый минимальный призыв, который был, да, то есть в прошлом году 127 было. И, кроме того, надо понимать, что, скорее всего, это на уровне гипотез, мы это будем проверять, что, скорее всего, этой осенью они тоже кого-то не доберут. То есть, если весной треть не набрали, если исходить, что ну, там, от четверти до трети они сейчас не доберут, то они вот этот недобор по призывникам они будут компенсировать доборами так называемых мобилизуемых. Ну, пока у них есть эта масса людей, пока они могут до этой массы людей дотянуться, там люди еще только, как скажем, приходят в себя и начинают понимать, как противодействовать мобилизации. Да? Не, там, не знаю, не бросаясь коктейлями Молотова, а просто там учась отстаивать свои права, там, не подписывая, не знаю, повестки или там, не подписывая контракты в этих военкоматах и так далее, и так далее. То есть мобилизация будет продолжаться, просто она вот, как бы будет такими волнами и порционно происходить, чтобы, может быть, там меньше раздражать общество, меньше его стрессовать, но, опять же, это все равно неизбежно будет сказываться негативно на общественных настроениях, потому что там, даже если они будут набирать, там, не знаю, раз в месяц по 20 там, тысяч человек, это все равно это 20 тысяч работников, это 20 тысяч отцов семейства, это 20 тысяч людей, которые экономически активные. Вот, а и, соответственно, на экономику, на социальную атмосферу даже такие порции будут негативно воздействовать.
Ну, я вот все равно не могу тогда понять, то есть с одной стороны, окей, у вас образовались дыры, вы их заполняете, но нет технической просто возможности вдруг массово кинуть, условно говоря, миллион вооруженных в касках советской армии солдат, чтобы куда-то идти вперед. То есть это просто чтобы поддержать то, что уже было оккупировано, захвачено, и просто остановить и тормозить украинцев пока что. Пока все не напугаются грязной ядерной бомбой.
Ну, примерно так, по крайней мере, сегодня это представляется именно таким, что довольно большая ну, площадь оккупирована. Да? Чтобы ее деоккупировать, даже понимая, что там не на каждом квадратном километре находятся российские войска, это все равно требует огромных усилий. Вспоминаем, да, как маленькую Чечню российские войска пытались как бы, там, оккупировать дважды, и оба раза не очень успешно. А здесь украинские войска стоят перед необходимостью как бы деоккупировать огромную площадь, вернуть себе, да, поставить под контроль, вернуть под контроль огромную площадь, которая там в разы больше, чем там, Чечня. А силы тоже, они ведь не... Украина же не многомиллионная армия, которая может так раз волной пройтись и все. То есть, да, у России подход в данном случае такой. Мы будем затыкать дыры, мы будем замедлять украинское контрнаступление в надежде, что выторгуем там, прекращение огня, в том числе и шантажом ядерным и прочее, выторгуем прекращение огня, какую-то линию мы стабилизируем,
А вы пока сидите без света, без газа, без воды, да?
Да, и мы продолжим, соответственно, террором авиационным, там, ракетным, артиллерийским против украинских городов, в надежде, что по совокупности, плюс еще там выборы в Америке скоро будут, ну, промежуточные выборы в Конгресс, плюс еще там в Европе какая-нибудь будет трудность, там, глядишь, в следующем году и рецессия какая-нибудь в западных экономиках произойдет, ну, а там... По принципу день простоять, до ночи продержаться, а там посмотрим. Там, глядишь, китайцы нападут на Тайвань или что-нибудь еще сделают, иранцы начнут там размахивать ракетами под носом у Израиля, и, глядишь, мир дестабилизируется, а мы тут где-нибудь ручки погреем и справимся. То есть абсолютно такой оппортунистический подход, который...
И еще хорошо, по двум позициям, о которых ты писал. Первое, что касается техники, танки и все остальные вещи, которые ездят, и снаряды. Понимаем ли мы, ну, на сколько вообще осталось танков? То есть, ну, условно говоря, мы не берем сценарий, где нужно тысячи танков наступать куда-то, это не Курская дуга, но они все равно, по всей видимости, используются в каком-то количестве. Я читаю и вижу какие-то совсем, ну, как мне кажется, абсурдные вещи про Т-62, которых там что-то пытаются напильником модернизировать, чуть ли не на ходу, доставая их не пойми откуда. И со снарядами тоже ситуация. То ли северокорейские, то ли где-то там находят их, еще достают. Понимаем ли мы, насколько эти ресурсы израсходованы, и видим ли мы, что сейчас... промышленность каким-то образом может восстановить, хотя бы частично компенсировать. И именно поэтому речь идет тут о шантаже, о выключении света и так далее, что вот Кремлю нужно какое-то время, чтобы возобновить снабжение и дальше, может быть, пойти вперед. Такое может технически быть возможно?
Ну, я пока не вижу возможности для того, чтобы у Кремля вот эта даже там мобилизация экономики, она... была успешна. Там, по танкам, даже без учета потерь, да, у России в строю было там 3300 танков, ну, по открытым там оценкам и так далее. 3300 танков на начало войны. Значительную часть, да, ну, я последние данные вот даже Орикса не смотрел, который вот исключительно фиксирует те потери, которые там сфотографированы на смартфон, или там сняты тоже на смартфон. У них там уже счет за 1000, насколько я понимаю. Ну, там не только потерянные, подбитые, там еще захваченные танки и так далее. У украинцев данные там уже за 2500. Но надо понимать, что танк иногда после поражения противотанковым управляемым снарядом, он способен сохранить ход, он способен вернуться. Но ему в бой потом вернуться сложно, его надо ремонтировать. Кроме того, да, танки, у них и ресурс двигателя есть, он тоже конечен. Как если вот, там сколько, 8 месяцев, 9 месяц идет войны, танки же ездят. Они даже если не ездят, даже если он большую часть суток стоит выключенным, он все равно периодически должен, ну, включаться хотя бы там, на несколько часов, элементарно танкистам погреться хочется. Или там с танковых двигателей одежду сушить. Такое тоже практикуется. Да? И поэтому танки будут работать. Соответственно, у них моторесурс расходуется. А моторесурс танкового двигателя – это 1000 часов. После этого надо двигатель, по идее, отправлять на капитальный ремонт, ну, вместе с танком. Ну, гипотетически можно двигатель заменить в полевых условиях на новый, а старый отправить на ремонт. Но вопрос в том, что где взять-то эти двигатели в таких количествах. Окей, хорошо, он пройдет сверх своего ресурса, будет работать какое-то время, но это будут поломки периодически. Плюс у танкового ствола есть тоже количество выстрелов определенное. Да, если он стреляет там бронебойными подкалиберными снарядами, то это 180 штук, ну там плюс-минус. А если там обычными осколочно-фугасными, то это 800 штук. А дальше пушку надо менять, ствол надо менять. Где новый взять? Надо, значит, снимать с каких-то танков, которые там произведены были в советское время, отправлены сразу на базы хранения и ни разу не стреляли. Пушка там, может быть, даже коррозии не подверглась, если ее правильно законсервировали.
Ну, то вот есть... о том и речь. Насколько я понимаю, что тащат именно старые советские...
Старые советские, это все паллиатив, потому что консервация советского вооружения, она не очень хороша, учитывая, что танки стоят законсервированными уже по 30, по 40, по 50 лет. Даже если ты все правильно консервацию проведешь, со всеми там смазками, присадками, с регулярным обслуживанием там раз в полгода, потому что в зависимости от зимнего сезона там надо проводить профилактические работы и на двигателе, и на стволе, и так далее, на орудии, и так далее, то тогда еще можно считать, что танк поддерживается в каком-то более-менее исправном состоянии, там, поменять только резиновые какие-нибудь там патрубки, износившиеся, ну, просто от времени, пришедшие в негодность, и он поедет. Но этого же не было. Этого же не было, соответственно, танки с баз хранения, они все равно должны проходить через завод. А та история, например, про танки Т-62, который там 103-й бронетанковый ремонтный завод в Забайкалье получил на модернизацию, ну, контракт на модернизацию 800 танков Т-62. Почему именно 103-й завод? Потому что он занимался модернизацией танков Т-62 в советское время. И он закончил эту модернизацию в начале 90-х годов не только потому, что у постсоветской России денег не стало на модернизацию, а в первую очередь по причине полной бессмысленности модернизации танка Т-62. То есть это танк, это 50-е годы по своей природе. И сам этот 103-й завод, это мануфактурное производство, где... По сути, мужики вот действительно напильником, как ты правильно сказал в начале, что-то там ремонтируют и возвращают в строй какую-то бронетехнику. Из последних новостей довоенных про 103-й завод, это была новость о том, что три работника там, в районе там, 30-35 лет от роду насмерть отравились метиловым спиртом. При том, что... может быть, случайно они отравились, но Следственный комитет Российской Федерации выдал официальное заключение, что люди отравились метиловым спиртом, потому что метиловый спирт на этот завод был закуплен там, для какой-то технологической процедуры вместо этилового. То есть до этого закупали этиловый спирт, тут закупили метиловый, а работники об этом не знали. Значит, что? Это значит, что эти люди пьют в своей рабочей
жизни. Есть вопрос, какие там, какого количества кадры, сколько модернизировать
эти 800 танков. Грубо говоря, полутора алкоголикам дают 800 танков на модернизацию и хотят, чтобы они их модернизировали быстро и вчера. Но так не бывает. И так по всем видам вооружения. Там, где более-менее что-то технологичное, но там упирается все в импортную электронику, которой не может быть много. Там, где чуть менее технологичное, там упирается либо в дефицит кадров, либо там тоже дефицит оборудования. У нас, например, даже артиллерийские стволы делаются на австрийском оборудовании. Вот, и это австрийское оборудование было закуплено, как бы не соврать, еще в 2011 году. Это штучные установки. Это штучные установки, они делаются там исключительно под заказ, и в 2011 году был заказ размещен, вроде как там к 2017 году эта установка была получена. Вопрос. Я про мотовидиху сейчас говорю, которая вот пушки у нас делает, стволы как раз артиллерийские. Вопрос, как долго эта установка сможет работать без запчастей? Потому что сейчас поставлять запчасти нельзя в России. Параллельно импортом, подпольно как-нибудь контрабандой, может быть, что-то и можно все еще поставить, но это все одноразовые вещи, потому что один раз поставишь, в следующий раз найдут и прихлопнут.
Ну, понятно.
Поэтому вот как-то так.
То есть имеем то, что имеем, а именно попытку, как ты сказал, день переждать до ночи. Подожди.
Ночь простоять, день продержаться.
Вот, да. Спасибо. То есть затыкаем дыры и с всем прочим пытаемся как-то склонить к не пойми чему, на каких условиях, потому что я лично совершенно не понимаю, в чем здесь может быть компромисс, когда официальная повестка уже сменилась на то, что это святая война с сатанизмом.
Сатанизмом, народная война с сатанизмом.
Народная война с сатанизмом, то есть как бы, что отрицает вообще любую возможность компромисса.
Поэтому... Но народную войну с сатанизмом можно же вести внутри страны, если закупорить ее хорошенько и не рассказывать людям о том, что ситуация на фронте, ну, мягко говоря, не
ну
очень
да, но хорошо. Если у тебя необученные твои члены семьи, в смысле, к военному искусству, мастерству возвращаются в цинках в большом количестве, то тут хоть закрывай, не закрывай, оно рано или поздно все равно дойдет. Мы видим же сейчас, что по последним социологическим данным, в общем, оптимизм-то немножечко пошел вниз.
И ну да.
Большой вопрос, сколько можно это растягивать, без каких-либо...
Но здесь еще важен какой момент, кстати, насчет вот оптимизма. Ты правильно напомнил мне, что в такой ситуации люди даже хуже начинают работать. То есть, грубо говоря, если мы возьмем оборонный завод, там, любой российский оборонный завод 2021 года и любой российский этот же оборонный завод там, октября-ноября 2022 года, мы увидим, что он будет работать хуже просто потому, что люди находятся не в оптимизме, а в пессимизме и работают хуже. Можно их заставить работать больше, не 8 часов, а 12. Тогда у вас возрастет количество брака. Можно там, где там, не было непрерывного производства 24-часового, а был обычный 8-часовой рабочий день, можно людей перевести там, на 24 часа, там, набрать каких-нибудь тоже непонятно, а где их набрать, кстати, людей с улицы, обучить, поставить работать, но даже обученные сотрудники в ночные смены выдают гораздо больше брака. Там, ну, ночные смены на любом заводе всегда это самые бракодельные смены. А если сейчас еще набрать по объявлению там, с улицы толпы людей, ну, в надежде набрать толпы людей и сказать, ну, вот делайте там нам танки, пушки, снаряды, я не знаю чего, то ночные смены, они будут просто брак гнать в таких количествах товарных, что этим, ну, это лучше никуда не отправлять, потому что себе дороже будет. Поэтому вот эта вся история с мобилизацией экономики, которая неизбежна в условиях мобилизации в целом и там, частичного ползучего военного положения, которое тоже было объявлено, она на самом деле приведет к еще большим дисбалансам. И генерально она ни на что не повлияет. Она позволяет там, продлевать какую-то агонию, но, опять же, это все в парадигме «день простоять, ночь продержаться», а там, глядишь, либо сатанисты закончатся, либо что-то еще произойдет, метеорит упадет на Вашингтон.
Ну, то есть... как мне кажется, где-то все равно зима будет показательным. Что мы будем иметь после зимы, наверное, ну, будет да. сильно определять картину, потому что складывается еще раз впечатление, что в Кремле уверены, что вот зима, как они с газом пытались всю эту историю провернуть, что зима должна типа помочь.
Ну, они надеются, но им бы подвести итоги 22 года, там, если возьмем там социально-экономические показатели. Я думаю, для Росстата это вообще будет кошмар. Они же сборники ежегодные выпускают тоже на эту тему. Плюс всякие эти бюджетные дела, экономические дела, заводские дела, у нас же государство вовлечено во все, что шевелится в нашей стране. И в этих условиях им мало того, что надо все дыры 22 года заткнуть, им надо еще понять, а как в 23 году это все будет работать, функционировать. Потому что даже тот проект бюджета, который сейчас есть на 23 год, он мне лично представляется слишком оптимистичным, даже с учетом того, что на оборону и национальную безопасность там суммарно под 10 триллионов рублей запланировано.
Ну, по да, будет намного больше, уже очевидно.
Будет намного больше, да. А откуда эти
и еще больших потерях и отсутствие нефтегазовых доходов.
Да.
Ладно, Паш, не буду больше занимать твое время. Надеюсь, до скорого. Будем обсуждать, что происходит дальше.
Да, по мере поступления данных буду писать новые тексты, будем обсуждать.
Хорошо.
Ладно. Спасибо. Всего доброго.